тенденция, которая у тебя заложена в нашей...
Писать?
Нет, еще. В нашей реальности у тебя тенденция, которая заложена, она имеет прямую направленность на деградацию тотальную, уровень сознания, уровень мышления людей, каждый день, пытается ниже. И как следствие, это политические пристрастия среди молодежи, где процентов 95 даже действительно поддерживают вот эти структуры мелконационалистические, в основе которых лежит не возрождение нации, то есть не дух победы, а факторы личной наживы, мелочности там, и так далее и тому подобное. И реклама, которая, в общем-то, на первый взгляд аполитична, но с которой мы регулярно сталкиваемся в городе, допустим, на телевидении, она именно провоцирует эту тенденцию личного обогащения. Вот, деньги поставлены в основу человеческого существования. Поэтому такие пристрастия. То есть, когда ВНФ говорит о том, что необходимо объединение с Европой и Беларусью, это в первую очередь ставится упор на вот такие вот мелкобуржуазные инстинкты человека, рвачество, имущественность и так далее и тому подобное.
И вот я еще 5 минут.
То есть у меня в этом смысле есть такое мнение, что работать необходимо в следующем случае. То есть то, что сейчас в жизни происходит в экономике, в системе, то есть везде, в политике, в искусстве, в культуре, в основе всего лежат деньги, то есть путь золотого тельца. Деньги направлены в рот. То есть это постоянное обращение неких денежных масс внутри общества, внутри любительской системы. Благодаря этому кто-то обогащает себя, и как, если проанализировать ситуацию, происходит объединение государства, потому что законы рыночные у нас в стране не работают. Они не могут работать, они имеют очень много минусов, потому что были они сделаны, спроектированы наспех, непрофессионально, не умело. Сейчас много лазеек для всякого жилья, дырья.
Кому-то это будет хорошо, а большинству будет
это,
плохо.
Да, вот это как бы некое меньшинство, процентов 7-8 от всей массы населения, оно да, будет обогащать свое благосостояние, но за счет остальных 93%, которые будут постоянно сталкиваться с жизненными определенными проблемами. Причем люди работают на это государство, на эту страну, и в результате получается следующее, что они еще остаются в убытке. Вот эта система. То есть она подразумевает обогащение человека, в первую очередь, наглого, то есть мерзавца, человека беспринципного, человека, который может там
обмануть,
совести обмануть, да, обокрасть ближнего там, и так далее и тому подобное.
Подставить.
Так вот задача в чем заключается? Направить деньги не в рост, а в обратную сторону, в минус. То есть создавать для буржуев условия, при которых они бы в большей степени теряли, чтобы все уходило в минус, чтобы при всем при этом сознание внутренней правоты, оно было настолько мощным, чтобы вот сам теряешь, если даже, то вполне естественно и нормально, но чтобы человек, который пытается там тебе, допустим, или на твоем товарище сделать какое-то финансовое состояние, чтобы он потерял 10 раз больше, чтобы он это, да, чтобы вот это задача сегодня. И просто воевать с рекламой. Но эта реклама является основным проводником вот этих ценностей буржуазного мира. То чем мы и занимаемся в основе. Вот это у нас название, почему мы решили взять название «Железная логика». Потому что железная логика для меня – это некое оружие в борьбе с тотальным массовым невежеством, которое сегодня процветает в жизни, везде, в обществе. Вот это глупость. Это та нехватка информации, которую мы все имеем. Хотя на первый взгляд кажется, что включаясь там НТВ, допустим, или ОРТ, и информации очень много. Но этот поток, это поток лжи, по большому счету. Это неправдивая информация, неправдоподобная. Это какие-то анализы. А на самом деле то, что в реальной жизни происходит, что реально находится в России сейчас у власти, мы это можем судить только каким-то внутренним выкладкам. Потому что очень много скрывается. А то, что сейчас в России у власти стоит криминальная структура, это, по-моему, даже последнему дураку известно. То есть криминалитет из той уголовной среды, которая была в 80-х годах, в начале 90-х годов, он как-то стал более, что ли, таким цивилизованным. То есть они убрали понты и надели там костюмы от Версаче. И таким образом пришли во власть. Но, опять-таки, с чем мы начали разговор, что уровень среднего человека, потребителя, обывателя, очень снизился. Это по сравнению с последними выборами, например, в Российскую Госдуму. То есть тогда шел выбор между политиками правого толка и политиками левого толка. Сейчас выбор, последний результат из Думы, то есть 22 с чем-то процентов, получил 20%. Это не политики. Это новое поколение политических выборов. Они никому не известны совершенно, они никому не знакомы, у них нет программ. Почему?
Они выехали на вот этом вот нормальном телевидении, на то, что война ведется с конфликтом, да?
Да,
они
да.
Они всех неверных спасаются.
Естественно, да. Вот такая политика внутри России, она очень лживо, по большому счету. Но это система, это среда, это структура. А дальше будет еще хуже.
И сейчас, вот вчера я смотрел там новости, все губернаторы сейчас Путина уже лезут под раз. Ну, сейчас вообще страшно становится там оппозиции. Сейчас, ну, все против. Путин пришел в страсть, сейчас все к нему бегут.
Естественно, потому что это кормушка. Потому что это очень большие деньги. Это очень большие перспективы на будущее в плане материального благосостояния. Сейчас люди в политику идут не для того, чтобы возродить державу, не для того, чтобы возродить империю, а для того, чтобы в первую очередь наполнить свои карманы. Потому что все какие-то вот, нехватки, что ли, неблагосостояние народа, проблемы, трудности, они ну, с людей по большому счету просто сорвали башню, в основной части потребителя. Потому что
мелочь. А что? У нас есть две бутылки водки.
Есть.
Да. Может пиво купить?
Подожди,
давай
стакан.
Нужно
стаканчик
взять. Ну,
у меня есть 240.
Такое, не состыковки. А тем более там последние выборы в Российскую Госдуму показали, что никакой демократии в России быть не может. Что власть всегда сможет провести как законодательный орган, так и в исполнительный, так и в судебный орган тех людей, которых необходимо. Да не даже не фальсификация, а пропаганда. Пропаганда, то есть можно даже не фальсифицировать. Мы видим уровень потребителя российского, то есть человека, которому, вот кроме повышения заработной платы, ничего по большому счету не нужно. Людей уже, средних людей в России, их уже мало интересует судьба страны. Остались просто пенсионеры вот сейчас, может быть. Ну или некий красный актив, так называемый. То есть непримиримая оппозиция, так называемые люди, которые никогда не смирятся с буржуазным укладом жизни. Вот. А основная масса людей, она живет, работает сугубо за деньги. Людям как бы глубоко там без звезды. Какой флаг будет, красный там или вот, который сейчас?
А вот эти вот бокалы,
шторы. Ну, естественно. Естественно. Вообще, дурачивание масс, это может иметь столько разных вариантов. То есть, можно одурачить людей через средства массовой информации, говоря якобы правду. То есть якобы идут факты, но как эти факты преподносятся? Это новое поколение тележурналистов сегодняшних, люди типа Киселева, допустим, или типа Доренко, или типа Леонтьева. Ну, естественно, они тоже, они строят настроение, происходит построение восприятия. Вот мы сейчас так и пройдем здесь и пойдем вот в ту сторону. Ну, естественно.
Хотел сначала узнать, как, ну, началось с чего вообще вхождение в эту среду и формирование этой среды, какого мы
заглянули. С чем мы начинали, да?
Ну, да.
Во-первых, произошло осознание того, что в середине 90-х годов, вот как бы начальной точкой этого было уничтожение советской власти в России насильственным путем, когда танки стреляли по Дому Советов, вот произошло такой как бы внутренний прорыв, как бы гнойник прорвался в сознании многих людей, причем не обязательно там людей творческих, а простых людей. Люди осознали, что произошло по большому счету, что они потеряли. То есть они потеряли не только, не просто советскую власть, они потеряли целую историю. Они потеряли надежду, потеряли веру, потеряли настоящее и потеряли свое будущее. И произошло главное, на самом деле, что человек понял, что по большому счету все зависит не от того, какое решение примет тот или иной государственный орган, а какое жизненное, основное, главное решение примет он сам. Произошло осознание новой культурной реальности. То есть те люди, которые жили в этой стране, которые работали на эту страну, которые растили детей, там воспитывали, вот, радовались, отмечали праздники и считали вот, это своим домом, они по большому счету ушли и просто выгнали из этого дома, и они осознали себя в оппозиции. То есть в этом очень большой плюс на самом деле. То есть тут ситуация такая, что сам себе не поможешь, никто не поможет. Сам не скажешь слово, за тебя это никто не скажет. Сам не сделаешь это того или иного, не проведешь акцию, не выскажешь лозунг, не соберешь людей, это не сделает кроме тебя никто. И многие люди, это пришло спонтанно и в массовом явлении своем. Так появился русский прорыв. Русский прорыв имел очень много своих плюсов, но имел также очень много своих минусов. Потому что я уже говорил на этот счет, что у нас в России рока, по большому счету, никогда не было. У нас была как бы сублимация отношения к тому, что происходило на Западе в свое время. Вот. И тенденция была следующая. Политизировать музыку максимально. То есть то, что на Западе происходило всегда. Например, Clash, они всегда поддерживали коммунистов, да, и Ирландскую республиканскую армию. Рамонес, они очень тесно контачили и контачат с правыми Америки. Там Биафра. Это вообще просто политическое. То есть хардкор — это не музыка, хардкор — это политика. Просто. Это было политизировано всегда, во все времена и среди всех народов. То есть музыка на Западе, она не стояла вне политики. Но почему? То есть западная культура, она загнивает. То есть фактически ее уже просто-напросто нет. Там остались, вот Башлачев пел, черные дыры. Вот такие вот. И вот рок-музыка в 60-х годах, то есть за хулиганство, группы типа Rolling Stones, типа Stooges, они показали сущность того, что панк-рок в этом смысле явление.
А что, голос у Васи?
Вот, и оно просто уместно, на самом деле, для Запада. У нас ситуация, в принципе, с точностью до обратно. Наша культура никогда не сможет уничтожиться, да, потому что у нас земля такая, местоположение такое, у нас есть очаги самовозрождения, Сибирь, допустим. То есть возрождение нашей страны всегда происходит с Сибири. Кто Москву отстоял? 28 человек. Сибиряки? Панфиловцы, да. Да. Да, много просто примеров из истории, которые показывают, что можно углубляться в метафизику, в традицию вообще, но просто сам факт остается фактом. Вот, у нас страна самовозрождающаяся, мы находимся в постоянном развитии. То есть наша страна — это как бы постоянный такой юношеский период переходного возраста, когда там трясет, колотит, тянет на подвиги. Вот. А Запад сейчас напоминает нечто такое вот 45-48-летнее, у кого молодость уже прошла, в принципе, и сейчас перспектива на самоуничтожение в основе лежит просто-напросто. Уже как бы и взгляд погас, там уже и сознание не то, уже и энергии не то. У нас энергия через край просто хлещет, бьет. И несмотря ни на что, мы сейчас находимся под пятой Запада, то есть на все 100%. Вот это осознание произошло у нас в 95-м году. Как осознание новой культурной реальности. То есть не той реальности, которая была в начале 80-х, то есть реальности рок-тусовок, что ли, там, наркотиков, анархии там, и так далее, и тому подобное. И конфликта с властью как главной необходимости, то есть протеста такого. Все, протест закончился, протеста больше нет. Появилась новая культурная реальность. И мы начали себя именно таким образом реализовывать. То есть мы отталкивались от совсем других ценностей и совсем других понятий, нежели те люди, которые вот работали, играли, делали что-то, творили в 70-х, 70-х годах у нас на стране. Вот так и зародился, в общем-то, Нюрнберг. И почему вот название мы взяли такое Нюрнберг? То есть мы сразу поддержали экстремистски настроенных людей здесь, в стране, в России буквально. И как вполне естественно, что можно с самыми ультраправыми во всей вот этой вот, во всем этом политическом спектре были РНЕ. То есть Нюрнберг для нас это была лояльность к РНЕ в пику тому массовому сознанию, которое на тот момент процветало. Да, мы первые, кто, в общем-то, стали говорить о свастике, как о необходимости, по большому счету. То есть через, в общем-то, очень было болезненно. Наш народ пострадал во время Второй мировой войны катастрофически. Из белорусов каждый четвертый погиб просто. И свастика у людей именно ассоциируется с тем, что тогда происходило. То есть с теми людьми, которые в них стреляли, которые там душили в газовых камерах и так далее. Но необходимо переступить через этот барьер, через барьер вот этой памяти и объективно посмотреть на мир вещей, на мир событий, на мир той реальности, в которой мы находимся. Реальность-то совершенно другая. То есть Гитлера давным-давно нету, а свастика, она как была за тысячи лет до Гитлера, так она еще и будет тысячу лет после Гитлера, по большому счету. И в то же самое время, когда нас обвиняли в фашизме БНФовцы, они утверждали, то есть с пеной у рта, вот это знамя белорусской незалежности, бело-червоно-белое, которое во время войны висело над полицейскими участками,
да.
Управами.
А, ну да.
Естественно. Но при Гитлере было создано коллаборационное правительство.
Они и не было как бы заодно, и вот так, ну, возрождение.
Да, да, было. Да. Они почему-то тот факт стараются скрыть, что над полицейскими управами висело два знамени. Первое знамя – это красное с белым кругом и со свастикой посередине, партийное знамя нацистской партии и государственное знамя Германии. И плюс вот это бело-червоно-белое знамя. И вот ложь, неправда, профанация. Мы с этим начали воевать. То есть мы поставили Нюрнберг в пику всему там БНФовскому движению. Мы вот заявили, вот у вас крама, предположим, она отставит ваши позиции. А что такое крама в переводе с белорусского? Это ларек, да, это купля-продажа. Это деньги, это бабки. Это в первую очередь личное обогащение. У нас Нюрнберг, у нас суд вообще великий, 46-й год. Это как бы символ вот той победы, которую в первую очередь наш народ одержал над Германией. То есть, что такое символ Нюрнберга? Это красное знамя над Рейхстагом в 45-м году. Это вот он буквально. Прорыв вот такой, вот она точка. То есть вы просто сами подумайте, насчет того, что вот война накатилась, вот как Высоцкий пел, от границы мы землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее завертел наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Вот война идет в одном направлении, а потом на каком-то промежутке бах, и происходит остановка, и идет движение в обратную сторону. То есть вот плохо, еще хуже, еще хуже, еще, потом бах, стоп, и понеслись в обратную сторону. И вот когда вот, немцы не смогли за Волгу перейти, вот когда наши их там накрыли буквально, и когда Сталинград защищался до последнего, вот тогда стало понятно, что Гитлер эту войну не выиграет, что 22 июня 1941 года это было главной вообще ошибкой Гитлера. Но в этой войне самое печальное, победу одержали по большому счету американцы, фактическую победу. Они присвоили себе лавры победителей в этой войне.
Хотя они чисто небольшую помощь оказали.
Да, так то вот... есть за счет этой войны Америка сегодня стала самой процветающей державой в мире. И
насчет двух
заимела, войн. Да, да. И поимела, что ли, право командовать народами, странами и утверждать, как им жить, то есть как им развиваться. То есть деньги делают все. Кто богатый, тот и правый. Вот такой принцип сегодняшней жизни, сегодняшнего существования человека. Но вот та культурная реальность, о которой я говорил вот, в середине 90-х, ну, привела к власти Александра Григорьевича, то есть нашего сегодняшнего президента. То есть человека, который смог остановить продвижение Запада вглубь России через Белоруссию. Он смог поставить такой вот барьер. Именно здесь, именно в центре Европы.
Именно кордон, который да. Они когда-то ставили
да,
нам.
Да, да, да. То есть кажется, вроде бы вот нет Лукашенко и все вообще ништяк полностью. Европу можно было записывать в актив. А тут вот такая фигня как бы получается. Вот. То есть Лукашенко смог восстановить то социальное равенство, хотя бы в плане человеческого мышления, в плане каких-то определенных человеческих свобод. Через фактор социальной защиты, ну, через множество всяких факторов. Вот. и остановить вот эту вот воровскую приватизацию, которая началась здесь при Шушкевиче. То есть Шушкевич, он закрыл глаза, он специально был поставлен на пост председателя Верховного Совета для того, чтобы вот, находился такой человек, совершенно мягкотелый, совершенно беспринципный, который бы закрывал глаза на то, что вокруг него происходит. А происходила чистейшая там, разворовка, распродажа. Расхват, то есть.
Лихо, правда?
Ну, нормально. У нас есть еще один.
Штрафной.
Да. Разбазаривание, просто как вот дали разграбление. О! Что происходило тогда? В течение первых 2-3 недель приватизации были поделены все основные предприятия жизнеобеспечивающие. В Белоруссии буквально. Причем вот это разграбление, оно происходило так быстро, как не может произойти вообще ни одна приватизация. Просто нашлись люди, которые взяли все, поделили и поставили свои флажки, грубо говоря, закрепили. И причем вместе с теми людьми, которые там всю жизнь, может, проработали. Там, трактор на заводе, допустим, автозавод и так далее. Вот. И появилась такая тенденция. Появилась тенденция того, что мы становимся постепенно откровенно воровским государством. Самым показательным, что ли, воровским государством. Даже Россия до такого не дошла. То есть у нас это все вообще произошло на чисто таком вот... на уровне братков, на уровне братвы. То есть просто братва пришла и все это дело себе прикарманила. Ну и как бы окутано все это было некий... идеи национального возрождения, во главе которых стоял БНФ, всякие дочерние там ему организации, в общем-то. И вот именно в 95 году произошел перелом здесь, в Белоруссии. То есть удалось все это дело остановить. Пришли новые люди, пришла, что ли, новая политическая элита и люди новой политической формации. То есть они составляют меньшинство сейчас, даже в Белоруссии, потому что основную массу политиков это составляет та номенклатура. Но эта номенклатура брежневского образца, она сейчас намного уместнее и намного лучше, чем те люди, которые, допустим, находятся в власти в России. То есть мы имеем очень много преимуществ перед Россией, естественно. Вот. И мы отталкивались в своем творчестве в первую очередь от идеи самой. Поддержки власти. То есть может быть такой конформизм, это совершенно другое. То есть это не тот конформизм, который символизирует лояльность там, перед теми процессами, которые происходят, и двурушничество. А это вот тот актив именно, который из ниоткуда буквально взялся. И мы проводили мероприятия, акции. То есть вот 96-й год, руководство к действию, референдум, который президент. Вот это очень ответственный момент был. От результатов этого референдума зависело, по большому счету, кого поддержит народ в этом смысле. Что он поддержит? Идеи личного обогащения или идеи братства, равенства и справедливости? Народ поддержал идеи братства, равенства и справедливости. И тогда стало понятно, что Белоруссию они не задавят. Что в Белоруссии они не пройдут. Почему после этого Белоруссию стали все, весь Запад стал так сильно ненавидеть? Почему вот в передачах НТВ, там, ОРТ, допустим, то, что идет на российском телевидении, в Беларуси настолько такое пренебрежительное, презрительное отношение и к народу Беларуси? Потому что мы никогда не будем жить по их правилам, мы всегда будем жить по нашим правилам. И они знают, что, тем более президент это очень замечательно сформулировал, вот, относительно Сербии, то есть он сказал, что Западу, когда начались бомбежки Белграда, что мы вам не Югославия, у нас это дело не пройдет, мы вам быстро ответим. И сказал, какие установки ракетные, вооружений в наличии имеются.
А вот же это, ну, кто первый правительство, они же вывезли все ракеты,
да? Да, 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 да. Причем наш президент не участвовал. Это, кстати, было при нашем президенте, но это был договор, который вот сегодняшней власти, да, нашей сегодняшней власти достался в наследство, грубо говоря. Президент не участвовал там в демонтаже вот этих комплексов оборонных. Он просто туда не приехал. Туда приехал Черномырдин и были какие-то заместители. Возможно, наш премьер-министр был тогда. Ну, по-моему, Линк. у меня была такая фамилия. А вот они...
Она и сейчас.
Да, она сейчас осталась, наверное, такой тоже. Вот. А сейчас все это дело восстанавливается. Это просто... Ну, естественно, потому что события в Югославии показали, что Америка... Показали то, чем занимается сейчас Америка.
Провокация, на самом
деле. Вот, да, да, да. То есть, каким образом она утверждает свой порядок и свой образ жизни в Европе там и так далее и тому подобное. А Америке очень выгодно было создать в центре Европы, а Югославия это фактически не периферия, это вот, граница с Италией, например, граница с Грецией, создать некий дисбаланс, дисгармонию некую создать, вообще просто создать некое неспокойствие. Для чего? Потому что Европа, европейские страны с 2000 года активно вводят и раскручивают евро как денежную единицу. Вот. А на территории Европы 15 миллиардов, по-моему, или 15 миллиардов, по-моему, долларов США гуляют просто так ни за что, ни про что. Вот. И эти деньги Америке необходимо погасить, в общем-то, с введением евро. Ну, то есть обеспечить золотом и прочими там драгоценными делами, имеющими ценность. В Америке таких денег на самом деле нет. Америка – это самая главная страна, что ли?
Должник.
Да, должник, который живет в долг, по большому счету. То есть американское население на 30 или 40% там, либо они безработные, либо домохозяйки, либо нигеры, которые никогда в жизни просто и не мечтали о том, чтобы работать, и просто живут на иждивении. Там работает очень маленький процент населения. Это страна, которая фактически иждивенчествует.
То есть, за счет долгов.
За счет всего мира, по большому счету.
Процент назначают.
Процент, да, да, да.
И снимают пенки.
Да, 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 да. Естественно, это ростовщическая деятельность. То есть я там дал, допустим, 20 рублей, а ты мне через неделю отдашь на 25 рублей. А если ты взял 40 рублей, то вот через неделю там отдашь 50 рублей. Деньги растут. Вот это принцип Америки. Вот такой вот. Вот почему, то есть, необходимо перекрывать ей каналы. И Европа, это вполне естественно, это такая тенденция. Просто потому что американская культура стала засорять Европу, ну, очень конкретно причем. То есть американские фильмы, то есть американская культура, американская форма мышления.
Все по нашим каналам, все по российским показывают.
Естественно, да. Вот началась такая альтернатива.
Американизация.
И вот остановить эту американизацию можно только общими усилиями, общими какими-то делами. Главное иметь терпение, то есть иметь мужество, иметь спокойствие в этом плане. Анализ, трезвый, четкий анализ той ситуации, которая возникла на сегодняшний момент. У нас у всех, вообще где мы находимся и что вокруг нас происходит. Мы вот в тот момент, тогда в 95-94 году, это осознали. И когда мы записывали наш, может, первый альбом, он назывался «Унылый червь», альбом «Пыль в голове», да, минут 70, мы твердо знали, что это только первый альбом, и что мы будем работать,
впереди,
да, и что мы будем работать дальше, и что мы будем реализовывать тот потенциал, который мы хотим реализовать.
Ты первый, Володя, ты первый. А ты же?
Вот так мы, в принципе, и появились на свет, именно как Нюрнберг.
А как?
И просуществовали мы как Нюрнберг с 94 по 97 год.
Ну,
вот. Было записано очень большое количество альбомов.
Ну, вот. 16, да? Или 15.
Нет, дело в том, что...
Нет, имеется в виду,
альбомов
вообще три.
Три альбома основных, но очень много было записано таких квартирников, таких разных. Просто мы как бы реализовывали тот жизненный потенциал, который в нас бурлил там и кровь сворачивал буквально. Это необходимо было найти какой-то выход. И мы этот выход нашли через музыку. А музыка – это оружие, ну, в общем-то. Очень мощное оружие. В музыке невозможно врать. Когда человек в музыке врет, и когда человек в музыке говорит правду, это очень заметно, да. Это видно сразу. Через музыку не обманешь. Вот любого исполнителя, любую команду просто поставить, послушать сразу. Либо некая гармония бросается, не музыкальная гармония, а гармония тех идей, которые человек утверждает, и того, что он думает, и также и того, чем он живет. И также ложь. То есть, когда человек врет в музыке, тогда появляется энергетический дисбаланс некий, энергетическая дисгармония. Это может звучать очень качественно, но на самом деле выглядеть совершенно по-другому. и восприятие будет совершенно иное. Вот эти принципы через в музыке, на самом деле, вот мы просто и утверждаем. То есть на сегодняшний момент, мы вчера вот ехали вот, с Андреем, с нашим гитаристом, просто рассуждали о том, что сегодня из тех действующих команд в роке, в русском, ну, условно назовем это роком, как мы это привыкли называть, таких команд просто-напросто, ну, по большому счету, нету. Да. То есть старое поколение музыкантов, старое поколение групп, они не вписались в ту среду, которая сейчас. Потому что фонтанировать, как Роман Неумоев сказал, постоянно невозможно. В любом случае приходят моменты, когда просто-напросто элементарно устаешь. Вот. И тогда просто уходишь в религию, обращаешься к Богу, и в Боге ищешь свое какое-то место на самом деле. Когда все, когда ты стоишь перед выбором, либо грехануться, как я это называю, там, суицид, допустим, либо уйти к Богу и отдать себя напрямую в религии, в религию.
Ну, знаешь, ну, это... не в церковь пойти, да? Ну,
вот, а мы говорим не про церковь, мы говорим про работу с собой, внутри себя. Внутри себя. Да, о высшем чувстве, что ли, по большому счету. То есть разговор о Боге, я не понимаю такой вещи, когда люди говорят, там, я верю в Бога или я не верю в Бога. То есть для нас Бог является не элементом веры или неверия, не определяет вера Бога для нас, а
для нас
нет. А для нас Бог является элементом либо восприятия, либо невосприятия. Мы можем верить в Бога и можем его не воспринимать. Это совершенно другая вещь. То есть есть такое понятие духовный атеизм. То есть вот то, в чем мы работаем. Пока в человеке есть внутренние жизненные силы, пока вот эти механизмы самореализации в нем работают, человек всегда остается атеистом. То есть тут уже принципиальный момент, когда вот эти механизмы перестают в человеке работать, тогда он либо обращается к Богу за помощью, либо он кончает с собой. То есть много разных примеров было людей, которые в роке именно, которые с собой кончали на сознательном просто-напросто уровне. Они прерывали свою физическую жизнь вот в этом месте, в это время, ради того, чтобы утвердить основную ценность всей жизни, то есть свободу. То есть в каждом человеке живет свой Башлачев. Мы всегда это утверждали и всегда просто об этом говорили. Вот. И вот человек может жить, там, работать, делать что-то такое. Вот, Башлачев, он тогда поет в человеке, когда у него какие-то беды, какие-то горести, какие-то неприятности, какие-то проблемы там, и так далее. Ну, вот. И все это идет к одному и тому же концу. То есть этот Башлачев в конечном итоге выпрыгивает из форточки, а человек остается. Понимаешь, как разошлись корабли. Вот по-разному происходит. Вот в этом религия, в этом основа религии. Но ту религию, которую мы сейчас имеем, православие, допустим, сегодняшнее официальное православие, это эксплуатация человеческой искренности в первую очередь. То есть что можно говорить, когда патриарх там свинтит там туалеты там, или принимать какие-то подарки от бандитов, от тех людей, которые там полстраны ограбили буквально, которые пьют, жируют, в то время как люди там в России лишаются электричество, элементарной жилплощади. Много фактов было таких, что в Москве просто там бандиты, там бабушек, старушек просто убивали для того, чтобы приватизировать их жилплощадь там, в центре города и так далее и тому подобное. Они не гнушатся ни перед чем, а патриарх, он не гнушается из их рук грязных, которые по локоть в крови дары принимать. Что можно о таком православии говорить на самом деле? Они просто эксплуатируют само понятие «Бог». Это еще больший грех, нежели атеизм материальный, которым промышляли воинствующие безбожники в 20-30-х годах в СССР. То есть то, чем сейчас занимается церковь, вот на сегодняшний момент православная церковь, это открытое заявление. Это больший грех, нежели государственный атеизм СССР 20-30-х годов. То есть вот сегодняшние священники, они в большей степени грехоподобны, нежели те, кто взрывал в свое время храмы. Потому что те, кто взрывал храмы, они искренне верили, то, что они правы. А сегодняшние священники, священнослужители, именно Московской патриархии, вот основной синод, вот, они твердо знают, что вот, их дело лишено всяческой веры, там, и в первую очередь там, принципы выживания в этой среде они давят. На самом деле любой искренне настоящий священник – это всегда схимник. Это всегда человек, который находится в отрешении от основной жизни, он не участвует в политике. И когда говорят о том, что церковь должна быть присоединена к государству, когда об этом говорят священники, вот это главная ложь, что ли. Потому что церковь всегда стояла над мирскими делами. Она всегда решала какие-то духовные проблемы.
По-моему, церковь как организация не нужна. Нужны именно храмы, ну, здания.
Да,
что
да, да. Вот.
А организация не надо.
Вот, вот это... Духовная организация человека, она вообще невозможна, она несостоятельна. Организовать можно свое нахождение в реальной среде, в среде обитания, то есть вот в той жизни, в которой мы находимся, в мире материи. Вот, вот где нужна необходимая организация. А в духовной среде организация просто элементарно невозможна, потому что там совершенно другие законы и принципы присутствуют.
Ясно. А я вот вообще... хотел узнать, ну, мне вообще интересно просто про вот эти группы середины 90-х, теперешние, я кое-что вообще, ну, много чего знаю, а вот именно старые, например, такие группы, как Нарцисс, Режим, они, ну, довольно такие...
Режим это был такой перформанс, это мы вместе с самим Владимиром Авраменко, как бы пытались записать те песни, которые мы делаем. Это было совместное творчество. Вот, я тогда не владел музыкальными инструментами. Вот, я в основном писал стихи, ритмические стихи, которые подразумевались как песни. Вот, да, а Авраменко... Да. Авраменко, он просто придумал на всё на это музыку. Вот, и появлялись такие песни, которые стали хитами. Да, в такой группе достаточно известной, как «Красная звёзда». Ну, например, «Родина встречала октябрь», «Страна чудес», «Где мне силы», «Последнее лето детства». Да, это как бы песни, которые стали следствием коллективного творчества. А вот, то есть, когда их слушаешь, там нет ощущения того, что музыку придумал один человек, а стихи придумал другой человек. Там все очень гармонично, потому что был принцип сопереживания, сочувствия и принцип коммунизма движущегося доминировал. В этих вещах. Это хиты, которые будут очень долго на слуху и которые очень долго будут исполняться разными многими людьми. Вот и мы это будем делать. Республика глухонемых, Нюрнберг. Та же самая вот песня там, «Буржуазия», допустим.
А были альбомы или «Шахматы»?
Альбомов нет, не было. Это был чистой воды перформанс. То есть, понимаешь, мы, в общем-то, первые, кто в 90-х годах утвердили принцип жизни творчества. Когда творчество происходит не только в тот момент, когда человек сидит и записывается там, на какую-нибудь бандуру, а когда он просто сидит и творит в обычной среде. Когда просто процесс творения, он становится перманентным, непрекращающимся. Когда там любое слово, даже не только сказанное, а слово увиденное, прочувствованное, сформулированное, оно уже изначально самодостаточно. Поэтому вот у режима «Режим» — это, да, это проект такой, но ни одного альбома в плане «Режима» не было записано. Потому что мы пытались сделать очень много раз что-либо записать, и потом просто поняли, что все это настолько несостоятельно в плане записи, что необходимо вот это в самом деле просто вот делать. Вот, а впоследствии те люди, с которыми мы это делали, они как бы вот... Сначала устали, а потом умерли на каком-то духовном уровне. Я понял, что я с ними ничего делать больше не в состоянии. Они не могут просто, они, ну, ослепли, грубо говоря. Они не видят. Потому что человек развивается-то постоянно. И на духовном уровне, и на физическом уровне, то есть, ну, на разных уровнях. Происходит развитие, тенденции всяческие такие. Ну, потому что время-то идет. Время, на самом деле, это очень тонкий, это самый тонкий материальный элемент, задача которого заключается в организации несвободы для человека. Организация несвободы как таковой, как я это понимаю. Вот. Что такое несвобода? Несвобода – это в первую очередь зависимость от той среды обитания, в которой мы находимся. То есть мы можем хотеть того, либо не хотеть, нам все равно приходится сталкиваться с теми проблемами, которые вокруг нас происходят. Вот. То есть есть такой очень хороший человек в Могилеве. А вот, а может и нехороший, я не знаю. Но тем не менее я его процитирую, «Злый день». Это группа МММ. Да, «Море мертвых ментов». Вот, он сказал, что вот, например, выходит человек, я не ручаюсь за дословную так, трактовку, но смысл сводился к следующему. Вот, выходит в хиппи, как бы на улицу, вот такой волосатый, там, в пирсинге, там, и так далее. И он всем своим видом показывает свою свободу и независимость от окружающей среды. Ну, вот, тем самым он уносит окружающей среде некий удар. Он показывает, что окружающая среда несовершенна. Вот своим существованием он это демонстрирует. Подходит два гопника и бьют ему по таблу. Тем самым через этих гопников окружающая среда, она сопротивляется. Она сопротивляется, но утверждает, она защищается таким образом. Общество защищается от хиппи именно путем мордобития. Самым грубым, что ли, самой грубой формой утверждения, какого бы то ни было, еще бы то ни было, самой грубой формой доказательства. Вот. То есть я вообще против того, чтобы людей били на самом деле. Это очень гадко, очень по-свински. Вот, но когда будет война, тогда людей бить не будут. Когда будет война начнется, тогда людей начнут убивать просто. Ну, пачками просто. Когда, мы неправильно понимаем как бы ценность человеческой жизни. Потому что нам постоянно там, из телевизора, там, из газет твердят о том, что ценность человеческой жизни, там, свобода выбора, права человека и так далее и тому подобное. Да не в этом совершенно ценность человеческой жизни заключается. Ценность человеческой жизни – это то, что необходимо отдать на самом деле. Человек, почему он, человек живет? Потому что он мучается тем, что он не знает, куда вот ему свою собственную жизнь отдать, на что ее положить. Вот в этом основа фашизма. Вот я себя считаю фашистом. Но те люди, которые меня обвиняют в фашизме, они просто-напросто идиоты. Потому что они обвиняют меня не сколько в самом фашизме, сколько в своем восприятии фашизма. А у них восприятие фашизма находится на таком галимом, просто-напросто убогом, бездарном уровне, что об этом даже говорить на самом деле просто не хочется. Вот. Человека жизнь нужна для того, чтобы отдать ее. Просто. Вот это принцип самураев, допустим. Для них уход из жизни был такой радостью, буквально.
Отдать ее за свои какие-то убеждения.
Да даже не за убеждения, а отдать ее за свою форму сознания. Именно как форму сознания. То есть, когда человек там прячется, скрывается, когда человек просто убегает, это грешно, это неправильно. Человек должен жизнь свою просто вот, иметь возможность такую взять и пожертвовать. Но, знаешь, беда вообще в чем, по большому счету? Что на сегодняшний момент не за что ее жертвовать. Можно, конечно, взять и показательно там, сжечь себя, но ты тем самым никому ничего не докажешь, и ты понимаешь это. И понимаешь это. То есть поле деятельности, оно сокращено до минимума сейчас. Сейчас приходится идти на такие умозрения, на такие там перформансы, на такие потоки сознания. Сейчас приходится исследовать такие области. То есть появляется принцип необходимости. В этом трудность существования. На самом деле, вот мы как бы изменили название Нюрнберг на железную логику, потому что, я вот уже говорил, а «Северное сияние» это не была группа, это был эксперимент. Мы об этом говорить пока не будем. Вот.
То есть, еще.
Да, да, да. Это был эксперимент, о котором можно необходим отдельный разговор просто, то есть что мы в этом деле имели и что мы в этом деле не имели. Потому что мы почувствовали вот силу того оружия, которым является железная логика. Это в первую очередь способность человека формулировать свои чувства, организовывать свои чувства в некие мысли, а впоследствии, как течение реки, что ли, вот некие идеи, по большому счету, некие формулировки и так далее и тому подобное. На самом деле все слова-то это ложь, по большому счету, если разобраться так. Но это та ложь, которую необходимо, в общем-то, использовать. И использовать таким образом, чтобы говорить мало, но утверждать этим как можно больше. Ну, то есть, чтобы слова были понятны для человека, чтобы не уходить в какие-то глубины, там, не поднимать какие-то пласты непонятные. А говорить главное, основное, там, просто утверждать какие-то вещи.
Поэтому, кстати,
вот то, это то, это.
Поэтому, кстати, многие группы вот, называют свои альбомы чисто одним словом. Или,
естественно.
Да, чтобы...
Естественно. Да. Есть такие, между прочим, очень хорошие примеры, допустим. То есть, вот, «Калинов мост оружие». Это хит вообще 90-х годов, по-моему, одно из лучших, что было в 90-х годах. Я вот послушал, причем основная масса фанатов Димы Ревякина, она просто-напросто к этому альбому относится с пренебрежением. Я могу объяснить, почему. потому что они привыкли видеть Ревякина как неким таким олдовым хиппи, который сидит на каком-то флэту, просто под гитару бомбит свои такие песенки и всем доставляет определенную радость. А тот человек решил использовать всю реальность, все возможности, которые у него есть, в духе там раскрутки каких-то своих, может быть, своих идей, целей там и так далее. Вот, и он появляется время от времени, ну, появлялся в таких передачах, как «Башня» или «До 16 и старше». Он снял клип, он записал альбом, замечательно аранжированный. Вот, то есть, если уже на студии решил работать, значит, нужно делать вот такое вот. Нужно делать это так, чтобы это было настолько круто, чтобы никакая планка просто к этому уровню не поднялась. Чтобы быть, как бы, показателем, примером, что ли, эталоном, образцом. Не для подражания, а для самореализации. Вот, ну, то есть, подражание — это всегда профанация чего-то, а вот...
Ну, таким стимулом.
Стимул, конечно, стимулом, да. Да, да, да.
А, да, хорошее именно с таким... Не посчитать хорошим.
Нет. Те самые молодые.
Да. Не, ну нормально.
Ну все.
Музыку можно слушать.
Есть у Манагера такая песня классная.
Да.
«Лес» называется. Асфальтовый завод летом вырубает, мой лес, да.
Стой,
а
молчи.
Лет это или...
Манагер, Манагер.
Манагер.
Стой, молчи.
Стой, молчи, стой, смотри. Асфальтовый завод вырубает мой лес.
А это где, в каком альбоме вообще?
Это у Летова можно даже услышать.
Все по плану, да, все по плану. Как в первой версии, так в принципе и на двойнике есть.
Ты для второй бутылку достань, снег я положу.
Вот, например, Игорь Федорович Летов, это человек, может, единственный человек, с которым мы вот, ну...
Согласились поработать, наверное.
Да нет, ты ж поработать. Дело в том, что он вот из тех людей, которых я в жизни встречал, может, единственный человек, который не приспособлен ни под какую реальность, ни под какую социальную среду просто. Он в любой социальной среде чувствует себя каким-то выкидышем на самом деле. Каким-то человеком совершенно другим, иным просто. Это является таким дичайшим стимулом для работы, стимулом для жизни, стимулом для существования.
Ну, просто вот у меня что-то сумки лежит.
Как бы вся жизнь для него — это попытка доказать недоказуемое. Просто-напросто. И тут вход, и тут знамена, там, лозунги, все что угодно. Образы, прообразы, понятие Родины, понятие Отечества, понятие смерти, жизни. И все, что с этим связано. Ума и глупости.
А куда вообще делся русский прорыв сейчас?
А русский прорыв, он, в общем-то, это было такое движение. Понимаешь, дело-то в том, что если брать вот, за пример, 70-е годы, то мы... наша реальность изменилась в чем? Время стало бежать намного быстрее. Например, Брежнев, он находился у власти с 64 по 82 год. И это был один исторический период, который тянулся 18 лет. А, допустим, вот такие люди, как Черненко и Андропов, показывали, вот они вот своим появлением, что ли, вот, в большой политике, ну, еще как генеральные секретари, они показали ту тенденцию, которая назревала в тот момент, о том, что время будет двигаться намного-намного быстрее просто-напросто. И русский прорыв, он в считанно короткие сроки реализовал все свои возможности, весь свой потенциал и все, что с ним было связано. То есть, по-моему, для вот этих групп «Родина», «Инструкция по выживанию», «Гражданская оборона», которые являлись костяком русского прорыва, и, в принципе, и остались. Русский прорыв, беда в чем его? Он не возымел массового, что ли, массовой самореализации, массовой раскрутки. Нет, нет, нет. Дело-то не в этом. Дело в том, что опять-таки вот в чем беда, что заблуждение большое. Не было рока у нас никогда. У нас была всегда реакция на то, что происходило на Западе. Вот русский прорыв — это была как бы точкой именно для Сибири, вот той самой реализации. Ну, естественно, то есть, если брать политику, можно увидеть, насколько убого выглядит тот же самый Макаревич, когда он поддерживает союз правых сил.
Да.
Буквально, вот такой конформизм, совершенно убогий, такой бездарный, абсолютно.
Может, это уже никого не
хотят. То есть, если...
Какая разница? Все равно бред полный.
Вот. Макаревич, допустим, его можно смотреть вот так вот. Если раньше, допустим, многие люди говорили о том, что Макаревич это плохо, Макаревич это там некрасиво, это нехорошо, там, это неправда, там, то сейчас совершенно по-другому. То есть Макаревича нужно смотреть. Нужно смотреть для того, чтобы понимать своих врагов, понимать их тактику, их логику, поведение. То есть, и все то, что как бы у них работает, все нужно просто брать и забирать себе. Нет, не то, чтобы просить там, пожалуйста, а просто так. Вот это, и никаких денег взамен. Просто забирать и уходить, на самом деле. То есть на любом уровне существования вот такими вещами не то, что необходимо заниматься, а просто этим невозможно не заниматься. Забирать у буржуев, грубо говоря, формы их самореализации. То есть накапливая свой потенциал, отбирать у них. Причем делать это нужно не таким образом, чтобы там, в тюрьму попасть, как следствие. Вот, а делать это нужно на высоком духовном уровне, просто-напросто. То, что выходит за рамки действующего законодательства. То, за что... Понимаешь, если подойти к человеку, дать ему по голове, короче, отобрать у него деньги, это криминал. Вот этим заниматься не стоит. Никогда. А вот каждый должен найти свой путь внутренний, по которому он пройдет, буквально. И тогда он просто увидит сам те свои механизмы самореализации, которые позволяют ему быть не донором, а наоборот накопителем. А это возможно только при одном условии, что человек там на первый план во всем этом ставит не самого себя, не свое гнусное, там, гундосое и гугнивое «я», а ставит какую-то большую, замечательную, светлую, высшую идею, идею возрождения своего отечества. Очень славно, кстати, вот на все на это работать, просто-напросто. Тогда происходит вполне естественная, нормальная, замечательная вещь, то есть жизнь уже оправдана.
Кстати, песня это «Жизнь это вся твоя советская страна».
Да, да.
Мне очень нравится именно с этой идеей.
Да, жизнь это вся твоя советская страна.
Подожди, а сколько вам было? Ну, которые, знаешь, таких официальных.
Официальных три. Это «Ноги выше жопы», в скобках, гиперборейский рок-н-ролл. Это «Скромная Беня буржуазии», второй альбом. И третий альбом «Жизнь» под названием «Песня».
Первый,
мне кажется, это будет. Вот «Жизнь» под названием «Песня» это есть?
Да, вот это да.
А вот такой альбом, там первая песня «Их не товарищ земной», а последняя «Малиновый дождь».
Ой, это я не знаю, это какие-то бутлеги странные, причем
слышишь. Нет, это вот Витя записал, говорит, что «Жизнь» под названием «Песня».
Нет.
Нет?
Это не то совершенно, я просто даже не знаю, я никогда не монтировал «Жизнь» под названием «Песня» и «Малиновый дождь» в одном альбоме просто. У нас вот было вот гиперборейский рок-н-ролл. Это альбом «Ноги выше жопы», он называется.
Она, кстати, мы его лучше.
Да, мы
не,
его...
Мне больше нравится.
Там просто, ну, по хитам именно. Именно в виду хиты все самые лучшие самсов.
Мы его обязательно, этот альбом, выпустим. Потому что это мой вообще любимый просто-напросто альбом.
А обложка есть у него вообще? Нарисован?
Да, и вообще, для альбомов. Для бутлегов все-таки есть альбомы?
Разных обложки. Есть обложки, просто их нужно будет визуализировать. И как-то... Но мы сейчас работаем над обложками «Железной логики». Нам необходимо сначала записать два альбома. То, что мы сейчас планируем сделать, это первый альбом «Патриотический рок для бедных». Он же «Атеизм», в общем-то. То есть, такие два названия будут присутствовать. То есть, первое будет идти под шапкой «Патриотический рок для бедных» как «Железная логика», а второй «Атеизм» как под шапкой «Северное сияние». А второй будет альбом такой в плане «Железной логики», это он будет называться «Партизанщина».
Акустика.
А? Электричество. Электричество. Акустика, акустический альбом будет один.
Да, 90 минут, он будет называться «Все, чего мы не знаем».
А, кстати, есть у Нюрнберга акустика, да?
16.53, почему это было так названо, я могу сказать. Да, это было время. Это вот действительно очень грамотно. Грамотно назвали. То есть не мы называли, назвали те люди, которые, в принципе, это дело все раскручивали. Это было у нашего директора тогдашнего, Миши Резника, день рождения. И мы просто сели вот в день, когда мы должны были к нему ехать.
И сделали кратер.
Да, и сделали вот такую штуку. А потом это каким-то образом, я не знаю как, просто...
Просочилось в массу.
Да, это просочилось масса, просто
это
выбегло.
Это время начало чего?
Это время, когда это было все сделано.
Так нет, Конша уже записывал, спокойно подошел на трубы и сказал. Он там дает каталог, пожалуйста. Проценты надо снимать.
Да, шибает, не шибает, это его личные дела, короче. Я Конша знаю, ну, достаточно давно. Просто мы с ним давно уже не виделись. Больше 2 лет, по-моему. Вот. Он всегда был хорошим человеком. Очень честным, очень порядочным. И деньги ему впрок, если брать передачу НТВ, никогда не шли и не пойдут просто-напросто. То есть эти деньги, это деньги, ну это как, можно сказать, как некий стимул к тому, наливай, выпивай, закусывай.
Так можно прямо принести бутылку водки и дать ему.
Вот, по прямой. Так и стоит делать, кстати.
Интересно, да. А вообще в чем разница между первыми вот такими группами, типа Режима и Нарцисс и более поздними? Нюрнберг, Северное Сияние, Железная Логика.
А нет, это вот принцип развития, что ли. Вот духовного развития, ну и... в той реальности, с которой мы постоянно сталкиваемся. Дело в том, что события это ведь, это только на первый взгляд кажется, что ничего не меняется, что все происходит на прежнем уровне. А ведь события меняются как в калейдоскопе и не повторяются при всем при этом. То есть мы имеем каждый раз совершенно иную реальность, совершенно иное положение вещей и совершенно иную действительность. Например, стала Америка бомбить Югославию. И тут у нас концерт. Короче, и все. И то, что было до этого момента,
в космополитене,
да. И то, что было до этого момента, это не имеет никакого совершенно значения. То, что происходило в жизни, то, что происходило в политике, в экономике и так далее. На первый план вышла вот эта проблема. Проблема войны Югославии и Америки. Проблема противостояния сил никакой, добра и сил зла.
Никакой не войны, а именно такое именно нападение. Ведь Югославия практически не защищалась.
А Югославия защищалась по-другому.
Через политику именно.
Югославия духовно защищалась.
Да, духовно.
Югославия духовно защищалась, и сейчас, на сегодняшний момент, можно очень смело заявить о том, что Югославия это на очень долгие-долгие годы будет страной в Европе, которая американцев не будет переносить на километр буквально. Которая дух Америки и американское знамя никогда не будет над Белградом висеть. И никогда не будут в той культурной экспансии, что ли, Америки принимать непосредственное участие. Всегда это культурное насилие, как бы, культурное киллерство США, оно будет мимо Югославии проходить большой-большой стороной.
А вот как вы думаете, если вот Америка нападет на нас, Россия вступится?
Россия?
Сейчас нет. Сейчас нет. Но возможно,
сейчас,
если да. будет какое-то новое.
Я не думаю, что Америка, во-первых,
да,
нас нападет, потому что Америка намного слабее нас.
Она боится, потому
да.
что у нас много очень
да.
много ядерных.
Потому ракет. Что если бы Америка могла бы на нас напасть, она бы на нас уже напала.
Она в принципе.
Потому что человек бизнеса это в первую очередь сознание такое. Что главное, не тормози, сникерсни, то есть делай себе бабки. Вот, поэтому есть, да,
деловой человек, трусливый человек.
Трусливый человек, да.
4 таракана, кстати, снималась. Визор там, группа 4 таракана, там музыка и проснитошь.
Да, 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 да. Ну,
фигня.
Это конформисты, самые настоящие такие просто. Ну вот, поэтому я не думаю, что Америка в ближайшее время на нас просто даже подумает о том, чтобы напасть. Если бы они могли бы на нас напасть, давно бы уже напали просто. Я думаю, что даже если Россия за Белоруссию не вступится, именно не с позиции российской власти, вот, а с позиции российских граждан, в чем я совершенно не уверен. Думаю, что россияне это ельцинское слово. Конечно, будут. Да просто-напросто будет такое противостояние. Это так поднимет, в первую очередь, саму Россию. Там именно вот пожар восстания разгорится конкретнейшим образом. Пожар революции, к власти придут совершенно спонтанно. Абсолютно новые люди. Новые люди, свободные люди, да. Которые из глубин вот народа просто поднимутся. Большая гарантия.
Большая очень.
Большая гарантия. Хорошие люди будут.
Люди видят, что сейчас происходит, и они будут.
Потому что они заложат тенденцию на долгие годы. Именно вот в плане развития страны. Да, хорошие есть... или плохие, это относительная вещь. Человек может быть очень плохой, но главное-то не в том, что какой человек хороший или плохой. Главное в том, что какая идея за этим человеком стоит. Идея революции, идея там. Или идея проституции, да. Идея беспорядка, она не может плохих людей просто-напросто на свет выхлестнуть. Она всегда выхлестнет на свет тех людей, которые необходимы, которые должны быть, которые будут просто-напросто.
Америка не нападет на Россию, потому что единственное, что я знаю, что русским сейчас нечего терять.
Ну, естественно.
Да, вот и все.
Естественно, просто русский народ находится...
На таком
ситуации, в состоянии, да, такого напряжения, внутреннего, духовного напряжения, что только необходимо врага показать, вот только вот, и все, и вот понеслась, короче. Потому что Америка силой может действовать только даже не столько со странами, а столько вот в ситуации. В ситуации какой-то безнаказанности, когда она осознает, что пройдет это достаточно безнаказанно. А если только какая-нибудь возможность будет, чтобы дать отпор, они никогда просто и близко даже не подойдут.
Им просто повезло с положением географическим, что они находятся за океаном далеко, ну, естественно, что до них трудно достать.
Да, да, да.
Так бы давно уже все.
А как вот насчет идеи мирового, ну, господства масонства,
так это ложь, так это вот сегодняшняя цивилизация. Дело в том, что масонство и еврейство, это оно пересекается относительно совершенно. Вот. То есть масонство, по большому счету, это некое, это духовное строительство реальности, что ли. Это объективная оценка тех тенденций, которые в жизни прослеживаются. И реализация впоследствии всего этого. Масонские ложи, они рекламировались в 18, 19, 20 веках. Вот. А сейчас они не рекламируются, потому что им не нужна реклама, им необходима сфера, поле деятельности. Естественно, то есть масонское движение идет на двух параллелях с еврейским. С еврейским капиталом просто. А еврейство, например, от сионизма отделять ни в коем случае нельзя, потому что сионизм – это не просто религия евреев, а это форма сознания, что ли, евреев. Это тот материализм.
Форма поведения.
Форма поведения, да, сознание, поведение и самореализация. Это такой оголтелый материализм, который...
Что, кончилась та бутылка?
Ну ладно.
Вот.
Надо было 3 покупать.
Три покупать, это пьяными быть на диктофон. Не общаться. Вот они как... же это самое, все промокшие.
Конечно. А как ты думаешь, разумен ли антисемитизм?
Нет, это защита именно своей родины, это именно идеи своей защиты. Потому что антисемитизм противостоит именно любой идее патриотизма.
Ну, естественно. А вот на чем антисемитизм базируется? Почему русские люди,
да,
они,
вот правда,
не любят евреев? За что они любят евреев?
Почему вот в Библии написано именно, что Бог выбрал, вот просто вот на таком примитивном, евреев? Именно
да,
это,
да, да.
Вот именно и есть настоящий расизм. Кто настоящий расист?
Настоящий расист – это еврей, по большому счету. Это его расизм подкреплен в первую очередь его религией, избранностью.
Которую он принес именно.
Да, именно. Искренность.
еврея в том, что он считает себя самым лучшим. И свою нацию он считает самой лучшей. Вот да. То, в чем обвиняют сегодня Гитлера, по большому счету, это сам
присутствие. Еврейское, да.
Можно назвать, если бы Гитлер не был немцем, можно было назвать, в принципе, евреем его.
Ну, естественно.
Да, даже.
Он от стратегии, тактики еврейства далеко не ушел. Наоборот, как бы остался в том контексте. Ты уверен, что ты разожгешь? Бензин, по-моему, нужен.
Напал тут уже. А почему вообще ты позволяешь, чтобы у меня красная звезда с Ливаном припевать свои песни?
А потому что я не могу. Как ты позволяешь, ты позволяешь? Нет, я просто нахожусь вне подобных моментов. Дело в том, что
подобного толка.
Как бы там ни получалось, если, например, они будут петь правду через мои песни. Если будут петь
правду.
Вот подожди, я закончу мысль свою.
Ага.
Вот, если они будут петь правду через мои песни, то в первую очередь не им, а стране нашей, родине, вообще народу нашему просто будет хорошо. Это будет, знамя сопереживания, сочувствия и коммунизма. А если они будут петь неправду через там те песни, которые, вот, допустим, мною были написаны, то как следствие. Они получат такие зуботычины
от их поклонников.
От своих же собственных поклонников. Они получат такое приключение на свою собственную задницу, чтобы потом сами себе не позавидуют. То есть тут, когда я сталкиваюсь с тем, что красные звезды исполняют, например, песни, написанные мной, я лично ничего не теряю и ничего
не получаю.
Ничего не получаю, да.
Не хочу получить.
Я в любом случае выигрываю. Либо я выигрываю товарищество, это в первом случае, если они будут честными. Потому что если они будут честными, они, естественно, будут нашими товарищами. А в втором случае я выигрываю товарищество в еще больших размерах. То есть тогда очень огромная масса людей, которые увидят как бы ту всю неправду, они просто осознают намного больше. Это доказательство от противного на самом деле. А если красные звезды пытаются через эти песни какие-то свои личные проблемы решить и личное благосостояние возыметь, то горе им, по большому счету. Они возымеют через это такие проблемы, беды и неприятности, что лучше об этом даже и не говорить. Искренне ли они сегодня или не искренне, я не могу твердо об этом судить, но у меня как бы вот есть такие 100% внутренних, что они не искренние. Потому что я не вижу их искренности
в песнях.
Да, в песнях, в жизни и так далее.
Я был просто на голоде. Я был на двух концертах «Красных звезд» 9 мая.
Голод это еще цветочки, по большому счету.
Не, ну просто я видел, 9 мая был намного лучше концерт.
Ладно, давай выпьем за цветочки.
Значит, следующий бокал будет за ягоды.
Как ты
просто. Подожди, Игорь. Я просто видел Селиванова, как не знаю, такую как бы боязнь. Первый удачный момент и насел бы в гримерку, вот и все. Не чтобы что-то сказать публике, как, например, вот как сейчас ты говоришь, именно в интервью. А он не может.
Да потому что ему сказать нечего. Ему сказать нечего.
Или он не хочет сказать.
Ему революция мозги скрутила в узелок и в кишечник их засунула. Для того, чтобы он не пиздел вранье, а чтобы он молчал, тем самым своим молчанием показывал невозможности реализации революции в общественной жизни. Революция же это такая штука, это ж не просто. Она же шельму метит.
Давайте
куда фига туда дым, куда фига туда дым. Конечно. Вот и ягодки.
Как ты относишься?
Да, к ягодке.
Как ты относишься к этому, к песне на стихи Ветухнов?
Я не знаю, кто такая Ветухновская.
Не слышал из альбома нового?
Не слушал.
Не слышал?
Не знаю. Я знаю. Ну, Ветухнов.
Не знаю,
я про него ничего не слышал вообще.
По-моему,
совершенно.
По-моему, Селиванов мог бы сочинить сам пару песен, вместо того, чтобы использовать стихи Маяковского или Сталина.
Я могу сказать, как я отношусь к этим делам. Я отношусь к этому очень честно, очень искренне. То есть я отношусь к этому следующим образом. То есть Ветухновская, она, возможно, вполне талантливая поэтесса. очень хорошая барышня там и так далее и тому подобное.
Я вот могу взять у Вити альбом. Ну там пару песен
нравится. Для Селиванова просто это как бы возможность заработать какие-то деньги, возможно, и какую-нибудь известность.
Может, он просто хочет зарабатывать деньги, чтобы учиться в этом институте, в котором он учится.
Возможно, возможно и так. Я просто не хочу говорить про Селиванова. Насчет Витокновской я не общался.
Не будем о плохом.
Я с Витокновской не общался лично. Я просто.
Ты знаешь такое?
Имя такое, конечно, знаю. Я просто не знаю ее лично. Я не общался с этой барышней лично.
В тюрьме сидела.
Да, это я слышал. Вот если бы с ней встретиться, например, там посидеть, попить какой-нибудь водки или покурить какой-нибудь марихуаны и поговорить, тогда бы стало понятно, что это за человек по большому счету. А так я могу сам. Не буду, как. Там сказать, что положение это всегда неоправданно. То есть много оправданий, это руководствуется конкретными фактами. То, что. Я могу сказать, почему Селиванов, допустим, вот он делает на себе письмо. Потому что это ему лично это нужно. Для того, чтобы поддержать какой-то уровень боеспособности.
А чего он такой псевдоним себе взял?
Что?
Псевдоним такой.
Красиво. А знаешь, как говорят в народе? Как шкуру на задышку, что она не поплывет.
Потому что гитарист был хороший у гражданской армии. А...
Ну, как человек хороший.
Да. Ну, я имею в виду, вообще, да. И мне это... Нет, а вообще... Именно вот как... Я хотел вообще вопрос задать такой.
Подожди.
Давно готовы вопросы именно такие. Вот. И, мы нашли, короче, ко мне смотреть Летова кассету, видео. Yeah. В общем, смотрели у него тогда видео, магнитофон еще не было, в общем. Мы смотрели у меня. В общем, и там был вопрос такой, именно интересный вообще. Как относится, да, как к наркотикам? Летов очень даже интересно ответил. Вот как ты ответишь?
Знаешь, как относится к наркотикам? Я к наркотикам отношусь положительно, но я бы предпочел...
Что я сам лето?
Но я бы предпочел такой момент один.
Смотря каким?
Нет, смотря кому. А-а-а. Смотря зачем. Потому что, знаешь, наркотики в 60-х годах, допустим...
Уводили от реальности.
На Западе. Они были дополнением той реальности, которая существовала.
По-моему, они вообще уводили от этой реальности.
Неправда. Тогда реальность именно строилась, именно конструктивизм 60-х на Западе, это хиппизм, по большому счету. Это наследие поколения битников. Вот. Это было дополнением той среды обитания, в которой люди находились. Почему система в 60-х годах
проделала именно панков, хиппи?
Да. Естественно. На сегодняшний момент наркотики. Это является в основном, что ли, дорогие наркотики атрибутом бандитского существования. То есть бандиты нюхают кокаин, всякие втючи употребляют экстази. То есть всякие отморозки жрут ЛСД. Да. Ну,
я не знаю.
Через наркотики.
Я люблю чисто марихуану и траву. Именно это я люблю. А ну, это самое лучшее.
Естественно, это психоделия. Вот. Что такое наркотики? Наркотики – это не зло и не добро. Наркотики – это проводник тенденции.
Это не так.
Если у человека мозги есть, если у человека есть совесть, если у человека есть сознание, если у человека есть какая-то радость, то через наркотики он это может провести до таких неимоверных высот, что как бы сам себя не узнает. А если у человека есть подлость, если у человека есть говнище, если у человека есть упадок, как тенденция и безразличие тотальное ко всему окружающему, то через наркотики он так опустится, что пиздец мало места. Почему? Среди наркоманов, я со многими наркотами просто-напросто общался и общаюсь, может, до сих пор. Почему? Одни люди поддерживают какой-то уровень жизни. Даже вот утром наркоманы встают и делают зарядку, гимнастики.
Активные и пассивные наркоманы.
Активные наркоманы – это люди, для которых наркотики играют положительную роль, а пассивные наркоманы – это для которых наркотики играют вредную, что ли.
Которые сидят в подъездах и курятся.
Да. Страшное. Это смертники просто-напросто. Они просто умирают ни за что. По большому счету они умирают просто для того. Они. Это грешники, друг друга.
У них нет своих мыслей, своих убеждений. Они базируются, их мышление базируется на том, что чтобы именно осознать восприятие именно
наркотики. Отношение наркомана и человека. Это отношение компьютера и творца. То есть есть вот был такой человек, Шатов. Замечательный. Вот у него был такой проект «Передвижные Хиросимы».
Группа? А, уже нет.
Он умер просто нахуй.
Это какой город?
А?
В Сибири?
Да, это из Сибири. Вот. У него была такая очень замечательная фраза: «Компьютер не любит людей, а за что нас любить?» С вопросительным знаком. То есть это отношение человека и наркомана.
А кстати, какая старая группа была еще? Я не знаю. Как самая старая группа, которая была в Сибири. Если очаги возрождения, да, были в Сибири, то какая-то что-то должно дать было повод именно к тому, чтобы было возрождение. Так какая была самая первая группа музыкальная?
Это не первая группа была. Сибирь всегда была очагом возрождения.
Нет, я именно в виду это, 80-х.
Из Сибири?
Да.
Инструкция по выживанию.
Ну если. Не, подожди. Если пассив, наверное. Пассив же играет раньше, чем инструкция по выживанию.
Пассив — это была реакция на те события, на те процессы, которые происходили в обществе.
Пассив. Хотя песни у них были намного хуже, чем у инструкции по выживанию.
Инструкция по выживанию самая классная вот сейчас, по-моему.
Естественно. Сейчас, они по возрастающей идут просто-напросто.
Да, самое высшее — это был вот последний концерт, который.
Концерт на Могилеве 98-й год.
Это самая высшая вещь, я вам
говорю. Это выше сказать. Крыши. Инструкция по выживанию для Сибири — это группа номер один. Просто это. Сразу все, это для нас и являются вообще, ну, не в творчестве даже, а в жизни. В сознании, там, в поведении некими авторитетами.
Кумир.
Еще группа Цикава, знаешь?
Конечно.
Цикава.
Цикава. Да.
Цикава тоже похоже. Ну, хотя по.
А вот Андрюшкин там вообще во всех сибирских группах барабанщик.
А Андрюшкин просто он лучший сибирский барабанщик. Просто надо.
Вот и все.
Вот. И вот поэтому он. Он Сибирь чувствует, наверное, вот.
А как вообще, вот именно фок к этому относится, ко всему, что вы делаете, он же как бы вне этого участия, он просто берет деньги за проиграется, да. Почему? Как он?
Фок?
Да.
А фок, по-моему, относится к этому очень алкогольно и прикольно, просто-напросто. Для него общение с людьми динамичное, хорошее, там, быстрое, яркое общение с различными примерами, там, формами, там, и так далее, оно является основным. У него и стиль исполнения такой. Он не может просто-напросто с одним или с двумя там, барабанами долгое время работать. Им нужно постоянно делать какие-то эти самые дела. Просто у него джаз, в общем-то, является
стилем жизни.
Да, стилем жизни. Это такое сознание просто у человека. Это действительно великий джазист просто.
Он в Грузии, кажется, да, играл?
А?
В Грузии жил, да?
Жил. Было дело такое, да. У него вот та ментальность именно горячая такая. У него кровь очень горячая. Он очень хороший человек. И могу сказать даже больше, он «Красные звезды» просто-напросто вытягивал на всех альбомах, которые были записаны этой группой.
Да.
То есть, там фок. А знаешь, что значит вытягивал? Вытягивал то, что он показывал. Все хороший вопрос, между прочим. То есть он что ли показывал через свои барабаны, через свою манеру исполнения энергетику.
Да.
Он показывал свою энергетику, не энергетику Селиванова, допустим. И не энергетику там их гитаристов, которые у них там играли в разное время.
Кстати, в 84-м году
Гарима очень. Он показывал динамику свою.
Ой, 94.
Если они без фока запишут альбом, это говно будет просто-напросто. Это невозможно будет слушать. Фок, вот у него смершевые песенки. Это альбом.
Хороший.
Там просто.
Вообще мне больше нравится «Кругозор» больше всего.
Ну, может быть.
Всем нравится. Это самый лучший альбом «Красный звезд».
Который еще можно даже послушать.
Ну, «Кругозор» там есть очень хорошие песни, ну, там,
твои. В «Кругозоре», да.
По-моему, есть.
А вот «Паутина» твоя песня?
Да. Да, паутина — это наша вещь. Есть? Есть такая вещь, гастеловский бумажный самолет.
Чья?
Да. Вот мне с кругозора.
А почему нарцисс подписал, что под его имя?
Не знаю, там...
Там, по-моему, да. Хорошая песня, есть игры на класс. Есть
гастеловский бумажный самолет.
Да вон она.
Вон она.
Вон. А вот, кстати, сейчас.
Пойдем. А акустика, ну, на, вот на акустических концертах, вот самая любимая фраза, по большому счету, и у Лета то же самое, по большому счету мы там крутая группа.
Ну, кстати, не крутая группа.
Не, я понимаю, ну, что я вкалываю, но именно вообще такие.
Дело в том, все мы знаем, я считаю, это раз.
Дело в том, что вы знаете, что человек.
Дело в том, мы знаем.
Если некая. Энергетика, вообще сознание. Энергетика не действия, энергетика сознания. И энергетика сознания, она из глубин человеческой сущности.
Вот это уже видел.
Выискивает те самые моменты, которые всегда являются основными, главными и главное, что максимальными, что ли. Поэтому, когда человек говорит по большому счету, он именно утверждает, он берет как топор, короче, этот топор в бревно он всаживает. Хуяк, вот это по большому счету. Вот, то есть это никаких компромиссов с системой на самом деле. Никаких компромиссов с врагами. То есть, что такое враг? Враг это то, что нужно расстрелять, правильно?
Да.
Ну как можно договориться с врагом? То есть, например, наполовину расстрелять.
Ну, это невозможно.
Это же мирный договор.
Да. Сепаратный договор.
Ну все, давайте, короче.
Вот в чем Ленин был главным? Вот у Платонова, Андрея Платонова, было такое. Есть такое произведение. Называется «Прок. Бедняцкая хроника». Там был показан такой
заброшенный колхозный поезд.
Когда приехал к Ленину в Кремль и говорит: Владимир Ильич, я хочу с вами пообщаться. Ленин сидит и работает. И говорит, мол, товарищ, вы говорите свои тезисы, а я буду пока что работать. Я умею так. Я буду и работать, и слушать вас одновременно.
Чего?
Не стесни.
Я буду работать и слушать вас одновременно. Я так умею. И человек просто... Подожди, я закончу свою мысль.
Я хочу сигареты взять.
Хорошо, я тебе сейчас дам сигарету. И человек просто поразился тому, как...
Это все будет в интервью.
Как вождь может сразу о двух разных вещах думать. И реализовывать. Просто-напросто.
Не знаю. Может, он думает о трех сразу. Он думает в первую очередь о родине, а потом о своих тезисах и потом об их тезисах. Вот и все.
Подожди, сейчас прикурю.
Такой вопрос. Куда
сигарет? Он может думать о чем угодно сразу. Он... Мыслей может быть в голове изначально разных. Сколько угодно. По большому счету. Мысли это атрибут.
В общем, вообще-то у тебя желтый палец уже от негатива.
Атрибут небытия. То есть есть в жизни три вещи. Есть то, что есть то, что должно быть, и есть то, что будет. Вот почувствуйте разницу.
Такой вопрос. Почему вот песни, которые ты написал, а ты их не поешь, а поет Силуанов, например, «Русский порядок»?
Я уже заковал.
Не, вот написаны песни тобой, а вот на ваших альбомах нет.
Он, понимаешь, он повышает боевой стимул верхней группы.
Скажи, пожалуйста.
Какой вопрос?
Почему песни ваши, например, «Русский порядок», их нигде нет, а вот Сильванов его поет?
Как ты не знал?
Ну, альбом есть на ваших? На ваших?
Нет.
Ну, кстати, ну ты дальше говори.
«Северное сияние».
Они есть или нет? Вообще-то...
Песня есть?
Песня есть.
Мы ее играли?
Играли.
Мы ее в акустике записали?
В акустике? Этот ГУЛАГ записали.
Какой ГУЛАГ?
Шагает
«Русский порядок».
Да. А, ну,
да.
Шагает порядок. Твоя песня.
Мы на альбоме ее собираемся писать.
Твоя песня собираемся.
Она на альбоме будет «Патриотический рок для бедных».
Это твоя песня?
Ну так, а в чем проблема?
Это твоя песня?
Естественно. Наша песня, общая песня.
Я же ни разу не слышал такого альбома.
Это группа «Железная логика». Любой человек из этой группы может просто сказать, что эта песня его. Потому что мы работаем непрерывным коллективом, просто человек лишний, человек случайный, человек со стороны, с улицы, человек там предатель, изменник или просто отморозок, он никогда не впишется в нашу структуру, он всегда будет чуждое что-то такое казаться, то есть он никогда не найдет своей гармонии.
И даже и Андрей, вот наш бас-гитарист. И Андрей гитарист, и Федя гитарист, они могут смело заявить там на любую песню, «Страна чудес», что это его песня. Потому что он это играет. Потому что играя эту песню, он реализует себя.
Естественно, мы были в Минске. В Минске не были, я был в Лиде только один раз на «Северном сиянии» был в Лиде.
Я помню.
Я уже тогда, ну как бы, я был тогда у бабушки в Гродно, вот. Я тогда приехал в Лиду на электричке, просто чтобы побыть на этом концерте. Когда Кальян там сказал пару слов.
Кальян?
О РНГ.
Да Вова и Валера стояли.
А Кальян я слышал, она же белорусскоязычная, да?
Ну естественно.
Наш прикольный президент.
Да нет.
Вот интересно, почему это группа?
Я их знаю, понимаешь.
Почему эта веселая группа Кальян, она так быстро слиняла из этой Лиды, как бы не разобравшись со своими врагами. Почему вот они такое плохое сделали? Они должны были с врагами разобраться, должны были каждому врагу набить табло просто-напросто. Они после своего выступления съебали, извините за выражение, так грубо, что вот одних из кандидатов не осталось.
Непонятно было, почему они ушли и почему они сделали.
А понятно было, потому что те там БНФовские скинхеды, которые стали на позициях БНФ. Да, на позициях БНФ. Они буквально за 45 минут они полностью изменили всю свою политокраску, грубо говоря. Потому что.
Хамелеон.
Да. Потому что приехали два человека из РНЕ. Два человека. Это Вова и Валера. И они просто конкретно им за 45 минут разогнали, что БНФ это не просто говно, а что это говно внутри, вот, мозгов, по большому счету.
Вова, это ты?
Вов на свете очень много, ты Валера. Нет, есть такой хороший человек, в русском социальном единстве.
А вы, Вова,
я не буду фамилии
называть. Вы, типа, вообще сотрудничаете вместе?
Я не буду называть фамилию.
С РНЕ.
Да, мы с ними не то что сотрудничаем. То есть мы, в принципе, это одно и то же, по большому счету. То, что делают они, и то, что делаем мы, это одно и то же. Мы очень долго с ними не встречались вот в последнее время, но это хорошие, очень хорошие, замечательные люди. И вот, которые утверждают именно те принципы, которые мы утверждаем.
И вот никакого связи с Гитлером в РНЕ нету, да?
А?
Никакой связи с Гитлером в РНЕ нету, как утверждают все эти каналы.
РНЕ – это социалист.
Ну, название…
Я уже говорил о том, что есть очень большая разница между, например, московским отделением РНЕ и минским отделением РНЕ. То есть центр, он всегда является… Ну, не всегда, может быть, на протяжении какого-то времени он становится вот именно центром зажравшегося политиканства. То есть, возможно, а даже невозможно, скорее всего, так оно и есть, что московский центр РНЕ, он просто зажрался, грубо говоря.
И же выгнали.
И Баркашов?
А?
И же выгнали.
Ну, я имею в виду, вот этот московский центр, а периферия, допустим, Минск. Это всегда романтика, это всегда энергетика, это всегда подвиг, действие там и так далее и тому подобное. Почему? Вот они здесь, они всей той галимой, говняной политиканской кухни, которая происходит в Москве, ну не знают на самом деле. А что такое кухня? Когда начинает кухня обследоваться, это в первую очередь сомнения. Это сомнения, которые возникают в человеке, в бойце там, и которые необходимо преодолевать. Вот в наших РНЕшниках сомнений нет. Они знают, что…
Там, что они вступили и что они знают.
Да, естественно. Они вступили в это движение.
Почему?
И они почувствовали какую-то определенную силу. Но они просто стали проводниками определенных сил.
Энергетика. Они видят всю эту землю, они знают, что это русская земля, что это часть России.
Естественно.
Да.
Естественно.
И они не видят, что они пытаются…
Это имперское сознание, это собирательная форма мышления, когда человек не донором является. Что, вот какое самое… Вот есть вот вообще люди бедные, это хорошие люди. Это хорошие люди, они могут поделиться последней, не могут поделиться последней рубашкой, поэтому их называют бедными. Есть люди нищие. Нищие — это говнище. Вот, это даже рифмуется. У которых ничего, у которых ничего нету.
Они бы поделились, у них нет ничего.
Да. Нищие — это говнище. Они не могут ничем поделиться. Просто-напросто. Вот, то есть у них нету хорошего, нету плохого. Делиться нечем, просто-напросто. Это статисты, по большому счету. А есть, по большому счету, такое понятие еще. Донор, как бы. Это те нищие, которые делятся иллюзией ради денег. Это
мечтой делятся.
Да, мечтой делятся ради денег, короче, которые мечту за деньги продают буквально. Это Чубайс, допустим. Он мечтой делится. Это суть, короче, политика. Это суть российских политиков. Почему я говорю, что я лично бы.
Плевать.
Я лично бы Чубайса. Просто вот те, кто делится мечтой, те, кто делится мечтой.
Я действительно. Они дают народу.
Это необходимо. Это не. Вот это и есть как бы проводники культуры. Как таковой, просто-напросто.
Теперешней,
да, реальности. Это те, кого нужно просто буквально брать и расстреливать.
Да и быстрее забивать. Дурак. Да ладно, развивайте им понемногу, чтобы всем осталось.
Бля!
Красная звезда на двоих.
А вот со снегом, это, кстати, очень хорошо.
За БНФ, да? Что земля не была
открыта. А кстати, как вы вообще, ну, как ты относишься к именно к вот этому части БНФ Белому легиону?
Понимаешь? Да гопники, просто гопари такие, которые решили окраситься в какие-то цвета.
Это не важно, понимаешь? Понимаешь?
Ну дупари они просто-напросто.
Как у них дисциплина вообще офигенно.
Ну естественно, у дупари всегда дисциплина. Тупари всегда брали за основу жизнедеятельности дисциплину.
Я буду, давай.
Вот давайте расскажу. Я бы, чтобы убедиться в этом,
пошел на концерт. Анархия, мать, порядка, порядок превыше всего.
Наливай мой.
Давайте вот я хотел на концерт.
Я тоже.
Что-то спасибо, там что-то такое. Живон и жон.
Раздай фашистскую гадину.